Сегодня тема важная и сложная – о священном предании. Мы в прошлый раз говорили с вами о священном писании, об откровении Божьем, говорили о его важности для церкви. Все, что есть в церкви, обосновывается священным писанием и опирается на него как на фундамент. И это исходит из того, что церковь апостольская, как мы исповедуем в символе веры, а священное писание, в частности, главное для нас священное писание Нового Завета, есть сборник апостольских писаний, и поэтому в церкви наивысший авторитет имеет священное писание. Святитель Феофан Затворник говорил, что две божественные стихии питают церковь – это таинство и Слово Божие. И мы говорили, что между таинствами и священным писанием существует неразрывная связь, потому что таинствами духовная жизнь – как жизнь начинается, человек, поверив во Христа, получает от него освящение и оправдание именно в таинствах церкви. Но жизнь состоит не только из начала. Любая жизнь – это процесс, а духовная христианская жизнь есть процесс вот содевания своего спасения. И эта жизнь поддерживается, опять же, таинствами и всем освятительным строем церкви. Но для того, чтобы этим путем идти право, его нужно хорошо знать. И для уяснения пути спасения, вот для богопознания, для выстраивания всей своей жизни по Богу, и дал Господь свое откровенное учение. Это и есть Священное Писание. Оно, собственно говоря, и указывает человеку, как ему трудиться над той благодатью, какую он получает в таинствах, и как жить сообразно с волей Божией, которую мы и узнаем из Священного Писания. Но вместе с тем мы видим, что существует огромное количество разномыслий в христианстве. Есть православная церковь, есть католическая, есть огромное количество протестантских деноминаций. У всех одно и то же Писание. И оно, будучи сложно, это духовная книга, раскрывается человеку не сразу, а в процессе именно жизни духовной. И оно само нуждается в толковании и изъяснении. И опять же, главным образом с той стороны, чтобы правильно применять в своей жизни. То есть, иными словами говоря, для правильного толкования и применения Священного Писания нужен духовный опыт церкви. И в прошлый раз мы с вами отметили, что церковь первична по отношению к Писанию, что Священное Писание – книга церкви, и что церковь никак не выводится из Писания, а указывается им как на данность. И поэтому наряду со Священным Писанием есть еще один авторитетный источник церковной жизни – это священные предания, что и есть наша сегодняшняя тема. Священные предания, собственно говоря, если сводить таким нескольким фразам, открывают нам смысл таинств, определяют формы их совершения в церкви. Это первое. Оно объясняет Священное Писание и, можно сказать так, выводит из таинств и из Писания строй жизни церкви, литургические, канонические. Это второе. И третье формулирует догматическое и нравственное учение церкви и содержит опыт спасения бесчисленного количества христиан. И все это зафиксировано в церковной письменности. И, собственно говоря, Священное Предание есть духовный опыт церкви. Через него мы приобщаемся к полноте церковной жизни, и без него и Писание становится таким абстрактно непонятным, и таинства не могут быть нами приняты и усвоены как должно. И цель Священного Предания таким образом снабдить нас, то есть людей, живущих вот в конкретный исторический момент, реальным опытом жизни Церкви, чтобы Церковь для нас стала не какой-то абстракцией, а именно живой жизнью, чтобы раскрыть для нас смысл таинств и соответствующей жизнью приобщить нас к ним, научить правильно воспринимать откровение Божие и, общее говоря, указать нам, как жить, собственно, духовной христианской жизнью. Это вот такое назначение Священного Предания. Но тут сразу у нас начинаются сложности. Вот мы с вами сказали, что есть церковь, что она не есть. То есть, что существует неправильное понятие о церкви. Даже не то, что понятие, а неправильное ощущение ее, воспринятие ее. И это как раз наиболее всего относится вот к нашей теме, к преданию. Господь укорял ветхозаветную церковь в том, что она отменила заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание. Вы помните, как фарисеям Господь говорил, что вы устранили Слово Божие преданием вашим, которое вы установили. И жизнь церкви подобна спасительному полю, на котором враг посеял между пшеницей, то есть добрым семенем, плевелы. А люди часто принимают плевелы за доброе семя и отвращают слух от истины и обращаются к басням, как говорит апостол Павел. И вот этот укор Господа, он, к сожалению, очень актуален и сейчас. Потому что люди одинаковые, и проблемы, которые их волнуют, несмотря на кардинальные изменения внешней жизни человеческой, проблемы, они тоже одинаковые. И вот эта подмена заповеди Божьей своим преданием, которое устанавливают люди сами, это очень актуально. И из-за этого Многие люди, ищущие Бога, не входят в православную церковь, потому что они сталкиваются с разного рода вот идеями, мнениями и прочими явлениями, которые позиционируют себя именно как необходимое предание церкви, но которые церковь Христову просто компрометируют. И на самом деле именно преданием не являются, а являются подменой предания, профанацией его. И когда раскрывается для нас подлинный смысл предания церкви, то выясняется, что люди по большей части его не знают и не понимают, а бывает так, что и не принимают. Потому что бывает, что уже человек пленен многими нелепейшими и ложными идеями, вот своими, человеческими. Мы их тоже рассмотрели, это как вот подменяем политическими, национальными, вот псевдодуховными, социальными, чем угодно. И вот они мысль о церкви извращают. А многим вот эти чуждые на самом деле идеи препятствуют войти в церковь. И Господь, собственно говоря, с гневом об этом говорил. Вот опять же мы помним, что Господь не укорил ни блудницу, ни мытаря, ни страшных грешников, но с гневом говорил вот именно об этом, о подмене, о том, что складываются бремена тяжелые и неудобоносимые, в которые превращается предание, если мы неправильно понимаем учение церкви. Так что здесь нужно нам разбираться. И сейчас попробуем это сделать. Прежде всего мы сталкиваемся с одной интересной вещью, что церковь не имеет догматического богословского определения, то есть такой точной формулы, что такое священное предание. То есть нет в церкви книги, вот, озаглавленной «Священное предание», в которой там оно бы излагалось все по параграфам. О священном предании много спорят. Некоторые считают его объем там, таким, другие – иным. И содержание предания тоже предмет церковных дискуссий и до сих пор. Но церковь не фиксирует того, что оно есть, то есть нет определения. И здесь мы видим одно из главных свойств церкви, а именно, православная церковь очень свободна, в отличие, например, от латинской, от католической. Вот они все определяют точно, все формулируют, все схоластически догматизируют и записывают в катехизисе. Не видели катехизис католический, нет? Вот такие, там, 10 томов вот таких. Там все точно они... У нас этого нет, потому что в православной церкви точно фиксированы лишь очень немногие важнейшие вещи, только основы нашей религии, и очень многое оставлено на свободу, на такой сам опыт жизни церкви. И вот мне вспоминается реплика патриарха Тихона, святителя Тихона, когда какой-то человек стал укорять одного профессора Московской духовной академии в неправославии, а святитель Тихон ему ответил: «Ну что ты, какой же он неправославный? Православие тем и хорошо, что оно очень широко и что может многое включить в себя». И в этом действительно глубочайшее уважение к человеку, вот к его свободе, в том числе к свободе мысли. И принцип свободы – один из важнейших в церкви, поэтому нужно немножко на нем остановиться, что это такое. Потому что мы будем сталкиваться или со свободой, или с ее ограничением и подменой. Вот что говорит Господь в Евангелии от Иоанна. «Если пребудете в Слове Моем, то вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». А апостол Павел говорит: «Где Дух Господень, там свобода». И церковь всегда сознавала себя хранительницей вот этой свободы о Христе. И даже в одном правиле Вселенского собора есть такое предостережение. Изложив там какое-то, уж не помню правило, отцы Третьего Вселенского собора пишут: «Да не утратим помалу неприметно той свободы, которую даровал нам кровью Своей Господь наш Иисус Христос, освободитель всех человеков». И церковь очень ценит и бережет свободу. Что же это за свобода? Конечно, это не свобода грешить, безусловно, и своевольничать, и не свобода следовать своему падшему естеству, как она, собственно говоря, понимается миром сим. Что для мира сего свобода? Это свобода делать то, что я хочу. Но не такое понятие свободы в церкви. Свобода есть глубокое, богоподобное человеческое свойство, свобода души в Боге. Собственно, свобода от греха и свобода от смерти, от страстей, от дьявола, от всего внешнего. И свобода вот от этой связанности безбожными, мучительными стихиями мира сего. И эта свобода, безусловно, дар Христов, потому что без Христа нет и никогда не может быть никакой свободы. А обретается эта свобода в церкви, то есть приобщением человеческой души Святому Духу. И мы только что с вами слышали, апостол Павел говорит: «Где Дух Господень, там свобода». Следовательно, без свободы не может быть вот этого дыхания, дуновения Святого Духа. Эта свобода не есть такое отрицательное понятие. Мы обычно «свобода от чего-то» вот говорим. Нет, это именно очень положительное понятие в церкви, потому что свобода – это и есть приобщение Духу Святому, который источник всякой свободы. А внешне эта свобода проявляется в церкви глубоким доверием и личным индивидуальным подходом к каждому человеку. Ветхозаветная религия – ну, конечно, не в сути своей, а в том, чем она сделалась ко времени прихода Христа, полагала богоугождение и религиозную жизнь в тщательном, скрупулезном и неопустительном соблюдении многочисленных внешних заповедей и постановлений религиозных, так, что человек становился рабом их, а грех, грехом полагалось малейшее отступление вот от этой внешней обрядовой стороны религии. И человек не рассматривался индивидуально, субъектом ветхозаветной религии был народ, а не личность. А Господь объявил неслыханную для религиозного сознания того времени новость, сказав в Евангелии от Иоанна, что настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. И Господь решительным образом сместил акценты с внешнего на внутреннее, вот с абстрактной этой общности, связанной внешним религиозным законом, на каждого человека и внутрь каждого человека. И Господь сказал: «Царство Божие внутрь вас есть». И мы уже приводили это евангельское изречение, что суббота для человека, а не человек для субботы. И что это для нас? А это для нас то, что в Церкви Христовой не человек служит чинам, уставам, обрядам, всему внешнему, а вот это все – чины, уставы, обряды и все внешнее служат человеку. И вот оказывается, что эта мысль для людей тяжела. Оказывается, что свобода Христова – это непростая вещь. Она требует такой зрелости некоторой, ответственности, зрелости личности. И вот еще апостол Павел, сколько он посвятил строк в своих посланиях и разъясняет этот существенный момент. И церковь в течение всей своей жизни вот настаивает на этом, настаивает на свободе во Христе. Ну, для христиан, конечно, эта свобода не есть, там, свобода не поститься, вот, скажем, в Великий пост, и там не свобода перекраивать церковное устроение, или отвергать его, или там свои мысли читать. А свобода – это значит то, что для нас выстраивается иерархия христианских ценностей как раз, поклоняться Богу в духе и истине. А это требует от нас противления греху и понуждения себя на добро. И только этим путем, а иными словами говоря, путем церковной жизни, потому что, собственно, церковная жизнь к этому и сводится – и только этим путем обретается свобода во Христе. Почему мы говорим здесь вот о предании в связи с этим? Потому что церковь, наряду с очень немногими общими для всех дисциплинарными вещами, содержит массу частностей, которыми человек пользуется для борьбы с грехом. Ну, это молитвы, да, аскетические действия, церковный устав, такой распорядок церковной жизни вообще. И в этом человек вот в этих частях свободен, потому что он должен пользоваться этим индивидуально, в зависимости от многих причин, имея целью жизнь во Христе, а средствами все, что предоставляет нам для этого церковь. Но именно прилагая к себе, не становясь рабами внешнего чина. Но вот это все требует как раз христианской зрелости и ответственности, и понимания, что такое свобода во Христе. Опять еще раз повторю, что эта свобода не отвергать вот внешние чины и правила, что ну раз они там на втором месте, то мы их отвергнем. Вовсе нет. А это значит все иметь на своих местах, не подменять главное вот этим внешним, второстепенным. И вот эта очень важная часть церковного мировоззрения, она, как, пожалуй, никакая другая, подвергалась всегда извращению. И часто человек, опять же, не входит в церковь потому, что боится, что потеряет там свою свободу. Когда он внешне вот рассматривает, стоит совней и смотрит на церковь. Там все вот, обряды, правила, наказания, чины, уставы. И вот человек боится. И это опасение имеет основание, действительно, и подтверждение в нас, в христианах, и в повседневной церковной жизни. Оно не пустое, потому что именно в нас-то и не видно вот этой христианской свободы. Бывает так, что люди ее боятся и отвергают. И именно потому, что боимся ответственности и личных отношений с Богом. И, собственно, мы превращаем христианство в то, что было в Ветхом Завете, в регламентацию до тонкостей, до мелочей всех сторон религиозной жизни и полагание в этом смысла религии. И опять же, вот главное, что христианство – это внутренняя жизнь души со Христом во Святом Духе, а внешне в церкви все служит этому, не более того, и служит индивидуально. Потому что главное – это служение Богу в Духе истины, как сам Господь сказал. И вот это как раз становится тем преданием, которое заслоняет заповедь Божию и смысл церкви. И вот первое, с чем мы сталкиваемся, это ложное понятие предания, что оно регламентирует всякую мелочь, и в обмен на нашу свободу дает нам гарантию спасения. Очень важный момент, что так нельзя понимать предание церкви. Это не предание церкви. А с этим мы сталкиваемся. Вот опять же говорю, регламентация всякой мелочи и поиски такой гарантии спасения. Особенно у людей новоначальных, они когда входят в церковь, они хотят обрести вот эту гарантию такую. Вот буду делать то-то и спасусь. Но Не всегда так бывает. Гарантии спасения во внешнем нет. Но все же, что же такое священное предание? Как для того, чтобы вот избежать этих ошибок, как нам его все же, ну, хоть как-то определить? И тут нужно обратить внимание на слово «употребление», потому что церковь всегда очень точно употребляет слова. Авторитетным источником для нас и для церкви является не всякое предание, не всякая традиция, а именно священное предание, только священное предание. А священность – это не просто вот красивое пышное слово. Как священное писание делается священным из-за действия Святого Духа, помните, мы говорили, богодухновенность Писания, плод прямого такого действия Духа. Так и предание только то может быть священным, которое тоже есть прямое действие Святого Духа в Церкви. И отсюда можно пытаться дать некоторые определения и, главное, критерии священного предания. Критерии больше, чем определения. Потому что, собственно говоря, определение мы уже дали. Священное предание есть духовный опыт Церкви, опыт истинной веры и подлинной христианской жизни. И вот очень важно, что священное предание продолжается и осуществляется в каждом христианине, если, конечно, он идет правильным путем духовной жизни. Когда мы говорим «опыт церкви», то прежде всего нужно уяснить, в чем его суть, вот этого опыта церкви. Мы уже с вами сказали, что цель и смысл существования церкви на земле – это приводить людей ко Христу, действиям Святого Духа. Это в таинствах происходит, а также приводить на путь ко спасению, указывать его, то есть преподавать учение Христа Спасителя. И дух церкви – это любовь ко Христу и ревность о спасении человека. Церковь – вместилище Святого Духа, а дух есть дух истины и свободы. И все до малейшего, что содержит церковь, вот все ее чины, обряды, молитвословия, нравственные, догматические учения – своей такой основой и имеют вот эту любовь к Богу и ревность о спасении человека. И выявляют эту любовь, такую милость к людям и щедро наделяют всякого человека вот во всех церковных отправлениях. И вот именно этот вечный неизменный дух, то есть дух любви, правды и свободы, который живет в церкви, и есть ее суть. А выражение этого духа, его оформление в те или формы, и есть священные предания. И исходя из этого, мы можем предложить два критерия – для определения того, является та или иная, например, вот идеологема, церковная схема, церковное явление именно священным преданием или не является. И вот эти несколько критериев. Первое. Так как один и тот же Дух является, ну, можно так сказать, автором священного писания, и он же выявляется в жизни церкви как ее священное предание, то всякое явление, которое принимается нами в качестве священного предания – должно корениться в Писании, соответствовать ему и не противоречить ему. То есть, первое – это соответствие Священному Писанию. И второе, что так как Церковь есть вместилище Духа Святого, а этот Дух есть Дух любви к Богу и Дух ревности о спасении каждого человека, Дух истины, чистоты и свободы, то всякое явление, принимаемое нами как священное предание, должно быть исполнено тем же Духом. Яснее всего этот дух усматривается, ну, вот, скажем так, из литургических текстов, из чинопоследования таинств, вот он наиболее отчетливо выражен, особенно в божественной литургии. И вот если эти два условия не выполнены, то в какие бы церковные одежды, разбираемые там идеологемы или явления, не рядились бы, какую бы давность или там укоренение в церковной действительности не имело бы, она не является и не может являться священным преданием церкви. Например, берем, скажем, идею «Москва, Третий Рим», ну и все, что с ней связано, там, мессианская роль русского царства, там, особенности русского народа и прочее, прочее. Берем Священное Писание и видим там, что Господь говорит: «Царство мое не от мира сего», то есть, как бы, вопрос этот решен раз навсегда. Также мы знаем, что у Бога нет лицеприятия, в Писании мы читаем, что Бог судит каждого по делам его, а не по принадлежности к тому или иному народу или группе людей. И значит, вот как бы ни ухищрялись вот эти сторонники политиканства записать его именно в предание церкви, то мы должны знать, что эта идея эта священным преданием церкви не является. Она может быть околоцерковной и давней, и может быть сочетаться с церковью разными нитями, но священным преданием не является, потому что не соответствует священному писанию. Или, допустим, вот возьмем, в прошлый раз говорили об антисемитизме, там, или вот сейчас новое слово у нас, антиамериканизм. Так как эти явления выражают дух ненависти и дух разделения, дух превозношения, который лежит в основе этого явления, безусловно, потому что в основе лежит, что мы русские, с нами Бог, мы лучше других, а с ними, следовательно, Бога нет, и они хуже. И, опять же, проверку вот этим духом церкви, духом любви и милости, и равности всех людей пред Богом, это не выдерживает и противоречит духу церкви. То совершенно очевидно, что как бы ни аргументировали эту идею, какие бы толстые тома ни писали, значит, болезненные сторонники вот всего этого, то к церкви, к священному ее преданию это не имеет никакого отношения. И вот так, прилагая каждое явление вот к этим двум критериям, мы можем определить, является ли то или иное явление именно священным преданием. Это такой внутренний критерий правильности. Теперь есть еще внешняя сторона, некий внешний критерий. Он связан у нас с вами с оформлением священного предания в те или иные частные стороны церковной жизни и церковной идеологии. И здесь нужно выстроить нам тоже некую такую систему иерархии ценностей церковных, обращая внимание на степень значимости тех или иных церковных постановлений. Мы знаем, что церковь имеет богочеловеческую природу, то есть она одновременно небесная и земная. Основу свою церковь имеет в Боге, и вместе с тем она проходит свое историческое бытие здесь, вот на земле, на изменчивой. И церковь поэтому сочетает в себе две стороны. Это неизменяемость, вечность, которая происходит от Бога, и, с другой стороны, изменчивость, зависимая от исторических условий. И вот к первой стороне неизменяемой абсолютной относятся следующие вещи. Догматическое учение веры и проистекающее из догматического учения устроение нашего спасения, или, что тоже другими словами говоря, нравственное учение церкви. Далее, это святые таинства и следующие из них основы литургического и канонического строя церкви. Как я уже сказал, эти вещи не так уж их и много. Бог неизменен, и человек по природе тоже не меняется, меняются внешние условия жизни. И поэтому все, что относится к догматической, нравственной, литургической, канонической стороне жизни церкви, меняться не может. И вот это и составляет, собственно говоря, священное предание, незыблемое, как незыблем источник его Бог. А есть в церкви другая сторона, то есть постановления и идеи, источник которых изменчивое земное бытие. Это очень много. Это частные дисциплинарные нормы, частные каноны, те или иные вот внешние церковные формы, как-то там богослужебные, формы монашеской жизни, приходской, уставы разного рода и так далее. Эти внешние формы, опять же, тут надо сказать, что они для нас нужны и необходимы, потому что через них выражается вот эта неизменная основа церкви. Они всегда очень тесно связаны, то есть между ними нельзя такую пропасть выкапывать. Но при всей нужности для нас этих форм, исторически сложившихся, им нельзя придавать абсолютное значение, то есть их догматизировать. Именно для чего? Для того, чтобы вот эту иерархию христианских ценностей нам не покривить. Потому что в разные исторические эпохи внешние церковные формы менялись, и церковь свободно к ним относилась. И вот это основное неизменное содержание церкви, оно по-разному выражалось, в зависимости от условий, в которых жила церковь. И вот все это отражено в истории церкви. А нам, для того, чтобы это различить, то есть вот это вечное и неизменное от исторического и изменяемого, нужно эту историю, собственно говоря, знать. Есть немало людей, которые не чувствуют нужности этого. Им кажется, что, знаете, церковь упала на землю вот в день Пятидесятницы такой, какой она сейчас есть. Вот с пятиглавыми храмами, там с богослужениями вот нашими, с славянским языком, вот с филониями треугольными, там с акафистами, с записками, с просфорами, с свечами. Вот с первого дня так. Вовсе нет. Не все в церкви является священным преданием. Потому что если эту позицию становиться, то это может привести нас к тому, от чего, собственно, Господь нас освободил, от мелкого законничества. От такого погружения во внешнюю обрядовость и привести к потере свободы, собственно, о Христе и подмены внутренней духовной жизни фарисейством. И мы имеем много примеров такого рода, когда вещи второстепенные, ну, скажем, тот же календарный стиль или богослужебный язык или там прочее, выходят на первый план и для людей заслоняют суть христианства и смысл церкви. И даже бывают большие-большие расколы. Далеко ходить не надо, вот раскол в русской церкви 17 века произошел именно по этой причине, потому что люди полагали суть богоугождения в букве, то есть то же самое фарисейство. И вот получается, что у нас есть третий критерий. Для того, чтобы различить, является то или иное церковное явление именно священным преданием, или же оно является просто, скажем, преданием, или даже является бабьей басней, то нужно приложить некое историческое исследование, то есть к чему восходит та или иная разбираемая вещь, к неизменному и вечному устроению церкви или к историческим особенностям ее земного бытия. И здесь нужно учитывать, что священное предание должно соответствовать тем определениям, какие у своей церкви символ веры, который мы с вами уже рассмотрели. То есть церковь единая, святая, соборная и апостольская. И священное предание, именно поскольку оно предание церкви, тоже должно этому соответствовать. Для того, чтобы предание церкви стало авторитетным источником для нее, оно должно быть единым, то есть общим для всех христиан, всех времен и мест. Дальше оно должно быть святым, то есть иметь целью освящение людей и выражать способы этого освящения, и в общем ничего более. Как мы уже сказали, что церковь только тем и занимается, что людей освящает. Вот и священное предание, оно тоже только этим и должно заниматься. Далее, оно должно быть соборным, то есть таким, в отношении чего наличествует вселенское согласие, или, как говорил один древний святой, Викентий Леринский, быть тем, во что веруют все, всегда и повсюду. И, наконец, оно должно быть апостольским, то есть содержать и развивать то, что положили в церкви апостолы, не привнося в церковь ничего принципиально нового. Опять же, нужно подчеркнуть, что не для того нам нужно это историческое исследование, чтобы, выяснив, например, что та или иная вещь церковного обихода исторически молода, и на этом основании ее отвергнуть, говоря, что ну и для нас не нужно. А для того, чтобы выстроить иерархию христианских ценностей, чтобы точно знать назначение в церкви той или иной вещи. И знать это не просто для информации, а чтобы именно разумно и правильно пользоваться тем, что нам предлагает церковь для спасения, то есть для выстраивания своей жизни по Богу. Не для такого праздного любопытства. Итак, вот такие общие признаки священного предания, то есть соответствие священному писанию, обязательное такое проникновение духом церкви, то есть духом любви, спасения, и прослеживаемая исторически неизменность, незыблемость, основывающаяся именно на вечной неизменной стороне церковной жизни. И все это, конечно, довольно общее, надо сказать, требует от нас некоторых усилий личных для выяснения. Но есть и ближайшие, более конкретные вещи в церкви, которым традиционно усваивается значение священного предания. Это, как мы уже сказали, основы литургической жизни церкви, первое. Второе – это постановление вселенских соборов. И третье – творение святых отцов. Вот первый из этих трех пунктов можно сказать так, что священным преданием является само устроение церковно-богослужебной жизни и, главным образом, способ совершения таинств и освятительных чинов церкви. Об этом пишет святитель Василий Великий в своем 91-м правиле. Вот что он пишет. «Из сохраненных в церкви догматов и проповеданий некоторые мы имеем от письменных наставлений, а некоторые приняли от апостольского предания в тайне, и те и другие имеют одну и ту же силу для благочестия. Например, кто Писанием учил, чтобы уповающие на имя Господа нашего Иисуса Христа знаменовались образом креста? К востоку обращаться в молитве, какое Писание нас научило? Слова призывания при приложении хлеба Евхаристии и чаши благословения, кто из святых оставил нам в Писании? Благословляем также и воду крещения и елей помазания, по какому Писанию? Не по преданию ли, умалчиваемому и тайному?» Это цитата из Василия Великого. Таким образом, церковь исповедует, что основы, то есть тоже нужно сказать, что не все частные исторические формы, а именно основы, прежде всего, таинства литургической жизни церкви даны ей устным апостольским преданием. И здесь мы видим как раз вот святость и апостольскость церкви и, соответственно, ее предание, что они, эти вещи нужны для нашего освящения и даны нам от апостолов. Итак, основа литургического строя жизни церкви. Дальше. Священным преданием и действием Святого Духа является постановление вселенских соборов и приравненных к ним церковью поместных соборов и правил святых отцов. Постановления эти двоякие – догматические и канонически-дисциплинарные. Что касается последних, то здесь тоже можно принять такую мысль, что вот те вещи, исторически обусловленные, которые потеряли для нас сейчас свое значение – приводит нас к выводу, что дисциплинарные каноны тоже должны в некоторой степени быть проанализированы исторически и приниматься в качестве неизменного священного предания не в полном своем объеме, потому что некоторые вещи для нас несущественны. Например, такие каноны, которые регулируют отношения епископов и императора. То есть уже императора нет, и устроение церкви другое, каноническое, и поэтому здесь берется только принцип взаимодействия власти, церковной и светской, а не частности. Или, например, запрещение лечиться у врача-иудея. Сейчас трудно, например, к зубному сходить, чтобы... не получается выполнить этот канон. Потому что человеческая мысль в некотором смысле вот эту узость преодолевает. Или есть такой канон, который разрешает пострижение в монашество с 10 лет. Ну, понятно, что только сумасшедший может им пользоваться в наше время. И вот здесь как раз и нужно выяснять исторический контекст. Так, например, по канонам сроки отлучения от причастия за тяжкие грехи простираются до 20 лет. И если их сейчас употреблять, то вместо покаяния люди просто уйдут из церкви, отвернутся от нее. Эти нормы сейчас не работают. А тогда, когда они появились, они были нужны церкви, потому что в результате вот такого государственной церкви в нее вошло много людей, которые сделались лишь формально христианами по таким конформистским соображениям. И чтобы обезопасить себя от профанации, церковь стала себя ограждать вот такими очень строгими мерами, длительными сроками отлучения от таинств. И вот вне контекста многие каноны превращаются в мертвую букву, в абстракцию. И мы, конечно, не должны слепо и формально их употреблять, но выяснять причину их возникновения, вот то, о чем мы сказали, степень их вечности, укорененности именно в вечном, неизменном устроении церкви. А действует прежде всего в духе Евангелия. И следовательно, по аналогии вот с литургической сферой церковной жизни, мы в качестве священного предания принимаем не буквально все вот эти дисциплинарно-канонические уставы, а их основы, то есть принципы. А что касается догматических постановлений Вселенских соборов, то по самосознанию церкви они есть тоже вот такое прямое действие Святого Духа. И поэтому неизменны и незыблемы. И в них, собственно, и проявляется вот соборность церкви. Когда собирается вся церковь и верит и исповедует, что Духом Святым открываются истины веры. И это у нас второй такой источник священного предания. А третий – это творение святых отцов. Это богатейшее и обширнейшее наследие церкви. И условно их можно на две части разделить. Это догматические творения и нравственно-аскетические. Для того, чтобы те или иные догматические сочинения святых отцов можно было бы назвать священным преданием, нужно, чтобы они в качестве такового были приняты всею церковью, то есть чтобы наличествовал так называемый консенсус патрум, согласие отцов. Вот помните, мы когда про священное писание говорили, то отметили, что нужно в целости его воспринимать, то есть не выдирать какое-то одно место, а смотреть, что по тому или иному вопросу говорит все священное писание в целокупности. То же самое и здесь. То является преданием церкви, что всеми святыми отцами исповедуются. То есть, что все святые отцы мысли одинаково по тому или иному предмету веры. И при наличии этого условия сочинение святых отцов становится авторитетнейшим священным преданием. Это такие творения, как святители Василия Великого догматические, Афанасия Великого, Григория Богослова, Максима Исповедника, Иоанна Дамаскина и прочих великих таких столпов церкви, святых отцов. А если полнотой церкви то или иное догматическое мнение святого отца не принимается, то есть если есть разномыслие некое с другими святыми отцами, то оно остается частным богословским мнением святого отца, но не священным преданием. Есть такой даже термин «теологумен» называется, то есть частное мнение богословское святого отца. Например, некоторые творения святителя Григория Ниского, где он говорит об апокатастисе, то есть всеобщем восстановлении всей твари, в том числе и отпадшей от Бога. Вот церковь это мнение не принимается, это остается частным мнением святителя Григория. Это вот что касается догматических сочинений. Гораздо больше объем святоотеческой письменности занимают нравственно-аскетические творения святых отцов. И они являются для нас действительно такой сокровищницей духовной христианской жизни, указанием пути к спасению. Потому что из творений святых отцов мы учимся, собственно говоря, вот повседневному христианству, правильной внутренней нравственной деятельности, борьбы со грехом, со страстями и с падшими духами. Но вот здесь очень важно отметить такой практический момент. Очень многие люди с большим трудом читают святых отцов. И мы здесь должны сказать, что вот это научение может быть успешным только в том случае, если мы не будем на себя переносить слепо внешние формы жизни древних святых отцов-подвижников, их внешние и внутренние подвиги, а будем исследовать, почему и как поступил тот или иной святой отец в том или ином случае, то есть как он евангельски для себя решал задачу своей жизни. Потому что при изучении аскетической письменности требуется такой особо трезвый подход – то есть выяснение контекста написания того или иного наставления, а иначе можно просто запутаться во всем святоотеческом этом наследии. Потому что мы должны с вами знать, что каждый святой отец пишет о себе, об опыте своей жизни духовной, о своем пути к спасению. И здесь обобщать нужно всегда с большой осторожностью, потому что нам нужно искать свой путь к Богу, свой путь ко Христу. И вот как священные предания мы можем здесь принимать, вот по аналогии с литургической и канонической сторонами церковной жизни, тоже основы, что ли, начатки этой нравственной христианской деятельности, но не все, без исключения, конкретные формы спасения того или иного святого. Если не понимать этого, то мы не будем иметь именно своей духовной жизни, а будем просто пребывать в мечтательной такой сфере подражания авторитетам. Что-нибудь прочитаем и подумаем, ну и мы так будем делать, значит, не есть, не пить, не спать, не мыться, не стричься и так далее. Ну, плода не получим, потому что все это вещи внешние, а нам нужно искать именно внутреннего вот этого содержания. И встает перед многими вопрос, что нам обязательно воспринимать, а что нет в творениях святых отцов. Например, очень многих смущают темы страшного суда, вот посмертного воздаяния, грешности, смерти. И вот даже вчера я слушал Радонеж, там одна дама позвонила, отец Дмитрий Смирнов, отвечал на вопросы. И одна дама ему сказала, что вот я когда читаю святых отцов, когда они пишут там о смерти, о грехе, о нашей грешности общей, о страшном суде, то я впадаю в депрессию, она говорит. С одной стороны, она говорит, я понимаю, что это предание церкви, этому нужно обязательно следовать, а с другой стороны, не могу, вот душа не может этому следовать. И как быть? А быть так, что нужно смотреть по своему устроению, потому что для некоторых людей, может быть, это слово важно и нужно, оно повысит их ответственность такую христианскую. Ведь эти же вещи, они, ну, как бы есть и смерть, есть и грех. Есть и суд, но другое дело, как мы расставим акценты. Здесь каждый должен смотреть на свою душу, что она воспринимает. Потому что некоторым, наоборот, нужно говорить о милости Божией, о спасении, о том, что мы готовимся к вечной жизни с Богом, а не боимся вот этого жуткого ада и в страхе свою жизнь проводим. Здесь нужно именно применять к себе, к своему устроению, то, что мы читаем у святых отцов, искать свой путь. Потому что, если мы, опять же, вот будем слепо все читать, то мы просто запутаемся. Потому что бывает, что святые отцы говорят об одних и тех же вещах разные. А тут нужно именно смотреть, как каждый из них решал задачу своей жизни. Действительно, святые отцы любят так нажать на этот момент. Вот на страшный суд, на покаяние, на грешность, на, значит, ад запугать. Но это как бы их частное вот такое... Может быть, педагогическое, может быть, от устроения шло. А мы должны именно учение церкви познавать, что нам Господь открыл истину о страшном суде, об аде, не для того, чтобы мы свою жизнь превратили в муку, в какую-то невероятную, а для того, чтобы действительно строили так свою жизнь, чтобы избежать этого. Это не так сложно. Это вот что касается святоотеческих творений. Теперь, если говорить о житиях святых, есть еще такой раздел церковной письменности – то здесь нужно сказать, что, к сожалению, лишь незначительная их часть доносит до нас истинные обстоятельства жизни того или иного святого. По большей части они представляют собой церковную поэзию, то есть когда реальное зерно, что и как было на самом деле, оно в значительной степени приукрашивается, дополняется, разные прибавления, иногда даже извращается, иногда вообще теряется по тем или иным причинам, иногда в житие проникает такой былинный элемент, какой-то народный эпос и прочее, прочее. Поэтому агиографическая литература, она в качестве священного предания должна нами восприниматься с большой осторожностью. Дело в том, что священное предание, как и все в церкви, должно содержать в себе истину, то есть чистую правду, вот правду, как она есть. И это очень важно. А жития святых часто грешат такой приглаженностью, что ли. Вот возьмем, например, книгу «Деяния апостолов», да, в Священном Писании. Там чистая правда, там ничего не утаено. Вот были расхождения между апостолами, так и пишется, что апостолы Павел и Варнава, между ними возникло неудовольствие, они разделились. Да, так и написано. А вот в житиях святых такого бы не написали ни за что на свете. Там было бы все очень гладенько подкрашено. И от этого теряется назидательность. То есть, как бы жития святых превращаются порой в сказку, в сферу мечтательную, нереальную. Там действуют не живые люди, а какие-то схемы. Также те специально составлялись по некому литературному канону. Даже, опять же, вот если исторически проследить, то мы видим, что жития Дмитрия Ростовского, он использовал два источника. Симеон Метафраста, это такой был византийский литератор XI века, и латинские источники, беландистские. И вот Симеон Метафраст, он специально брал жития и перекладывал их литературным стилем, как литературные произведения. Это исторический факт. И очень многое потерялось в них. Есть, конечно, достоверное житие, причем это не обязательно вот древних святых, там все потеряно в древности. Нет, от хронологии здесь не зависит. Вот, например, берем житие святителей Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Василия Великого. Они достоверны, потому что эти были люди настолько яркие и выдающиеся в церкви, что церковь сразу начала сберегать все, что касается их жизни. Есть и очень достоверные древние жития. Так что здесь нужно быть осторожным. Это не то значит, что, опять же, нужно в крайности кидаться, то ничего не верю. Нет, а просто знать, что жития святых – это такой жанр сам по себе, который более близок к церковной поэзии. Вот такие у нас кратко источники священного предания. И можно подвести некий итог, что священные предания, мы видим, не имеют точного определения, а выяснять его можно при помощи наших критериев. То есть оно должно соответствовать священному писанию, соответствует духу церкви и исторически должно быть возводимо к вечному устроению церкви, то есть единству святости, соборности и апостольскости. И, в принципе, отвечающих этим критериям вещей не так уж и много. Это догматическое и нравственное учение церкви и основа ее литургической и канонической жизни. Ну, например, способ совершения таинства крещения – это священные предания. Или, допустим, догмат иконопочитания – это священные предания. Учение о посмертном вечном воздаянии, о том, как избежать горькой участи и приобщиться блаженной – это священные предания. А вот, например, история о том, что апостол Лука написал 70 икон Божьей Матери – это просто церковные предания, но не священные уже. Так же, как, скажем, вот есть такие истории, как посещение Божьей Матери Афона, да, это тоже очень древнее предание, история, скажем так, но мы не можем его иметь в качестве именно священного предания. Потому что они как бы не удовлетворяют нашим критериям. Также не могут являться священным преданием местные церковные обычаи, именно местные. Что вот в поместных церквах часто бывает, что что-то, какое-то явление церковной жизни, оно возводится в священное предание. Оно должно обязательно вот отвечать этим качествам, о которых мы сказали, то есть вселенскости и соборности, то есть местные обычаи. Опять же, им не нужно пренебрегать, ни в коем случае отвергать, потому что это как бы для нас ценности церковные, традиционные. Но при всем к ним уважении, они являются лишь только частностями той или иной сферы жизни поместной церкви, а не всей вселенской церкви. И вообще вот нужно по мысли Лосского, такой был богослов 20 века, различать само священное предание, то есть вот этот некий таинственный ток ведения истины, как он пишет, то есть действие Святого Духа в церкви, и который сообщается этим Святым Духом, всем ее членам, то есть нам с вами, от памятников предания, то есть от того, что Святой Дух творит в ту или иную историческую эпоху себя как форму. Это нужно различать. И вот эти традиции церковные, при всем к ним уважении, нужно на своем месте держать, то есть на втором. Но есть наряду вот с этим и просто выдумки в церкви. То есть басни и бред, языческие россказни, проникшие в церковную среду. Ну, я уже говорил, эти все медовые спасы, яблочные, неедение круглого на усекновение, птица гнезда не вьет на благовещение, свечка через правое плечо. Знаете, это все для многих людей вот это предание церкви священной. Но это совсем не так. Приведу вам пример, что один известный такой батюшка-духовник, который часто выступает на Радонеже, он, значит, указал, как он говорит, по учению святых отцов есть три признака кончины мира. Не раз говорил. Значит, три признака, что иверская икона Божьей Матери уйдет с Афона, что маврийский дуб засохнет, и что благодатный огонь перестанет сходить в Иерусалиме. Вот. И он говорит, что так пишут святые отцы. Но мне пришлось со святыми отцами дело иметь, и ни один святой отец об этом не пишет. То есть, никто из святых отцов не занимался этими вопросами. Они все писали согласно, святые отцы, о том, как свою душу приготовить для Царства Божия. А про дуб, про огонь, про икону и прочие вещи они не писали. То есть, это такая вот выдумка. И вот, собственно, мы для этого сегодня и разбираем, что есть, а что не есть священное предание, и какие критерии различия одного от другого, чтобы не подменять вот это истинное, действительное предание церкви вот этим кликушеством, апокалиптикой, язычеством, выдумками, этой лубочностью и тем, что называется благоглупостями, есть такое слово, которые, к сожалению, сейчас распространены больше, чем здравое такое понимание церковного учения. Могу вам тоже привести пример один из практической жизни. Как мы неправильно можем воспринимать священное предание? Вот есть такая вещь, как святая вода крещенская. Ее освящают на Богоявление, это великая церковная святыня, и люди ей с благоговением пользуются. И вот церковный устав с таким даже гневом и негодованием пишет о том, что есть люди, которые по неразумию удаляются от принятия святой воды ради вкушения, то есть как бы не натощак, скажем так. Это абсолютно ясная норма нашего устава, что святую воду можно принимать и не натощак. Но однако вот традиция, скажем, в Русской Православной Церкви, что святая вода – это настолько великая святыня, что только и исключительно натощак ее можно принимать. О воде просто есть ясное указание устава. Где тех разум, которые удаляют себя от причастия святой сей воды в кушении ради? Вообще, что такое эта святая вода? И вообще, как мы можем узнать, каковы ее свойства? Вот когда воду освящают, то читают длинные молитвы. Иктинии там молитвы, целый чин. И вот для того, чтобы нам узнать, что вкладывает церковь в тот или иной освященный предмет, нам нужно прочитать эти молитвы. Да? Из них мы увидим, что мы просим Бога ниспослать на эту воду благодать освящения такое, чтобы она помогала нам, болезни врачевала, страсти умеряла, дома освящала и жизнь нашу благодатью Божией приобщала. Вот, собственно, смысл воды этой святой. И, следовательно, когда есть нужда в том, чтобы вот эти действия благодати Божией были нами восприняты, мы можем без сомнения употреблять святую воду. У нас в результате вот этой идеологии, что святая вода – это только натощак, извращается, во-первых, понятие греха, потому что сразу становится таким прочным мнением, что если мы выпьем эту воду не натощак, то мы совершаем грех. То есть для нас грех – это, опять же, из сферы внутренней нравственной становится внешним. То есть мы сделали что-то не то в обрядовом смысле. И, во-вторых, просто люди лишают себя Божьей благодати, которую Господь нам дает так обильно и щедро вот в этой замечательной святой воде. Как выходить из этой ситуации? Если теперь мы будем выходить на площадь и кричать, что люди пейте воду всегда, то нас как бы не поймут и побьют камнями. Тут очень просто, что воду эту можно употреблять повседневно, что ли, ежедневно, что ли, такое благочестивое занятие, а можно по необходимости. Вот когда по необходимости, скажем, мы заболели или там еще что, или страсть нас там впился какой-нибудь там блудный бес или прочее, то эту воду хорошо употребить в любом случае, потому что она для этого нам дана церковью. Именно церковный чин таков, что она нам дана церковью для этого. А в прочее время, когда все гладко и ровно, можно вот так придерживаться нашей традиции такой, слишком строгой. Вот. Но из этого нужно такие сделать выводы, что бывает, что когда вот предание церковное, оно подменяется нашим преданием. И извращается сразу понятие греха и понятие церковного чина. То есть для чего церковь дает нам воду. Вот такой пример. Теперь в заключение нужно разобрать еще один вопрос. А именно, кто является хранителем священного предания, его гарантом? То есть, кто оберегает его от проникновения чуждых элементов и следит за его чистотой? Древняя церковь этот вопрос не ставила, потому что для нее христианская жизнь особо не нуждалась в рамках таких определений, а была просто, ну, если можно так сказать, что это просто жизнью в Боге. А со временем, с постепенной вот такой утратой остроты и ясности именно церковного сознания, встал вопрос о хранении предания, то есть чтобы именно в него не проникали те элементы, которые мы с вами отметили. В латинской церкви, которая все склонна догматизировать и схематизировать, вопрос этот решили так, очень просто. Гарантией непогрешимости предания является папа римский, когда он говорит «экс катедра», то есть официально с кафедры. Кстати, вот именно в этом смысл ихнего догмата о папской непогрешимости. Не личный, а именно, когда он исполняет свое служение первосвященника. А православие в борьбе с папством противопоставило этому другой взгляд, который выражен в писании восточных патриархов, такое было 1848 года, что хранителем предания является народ церковный, то есть само тело церкви. И с этим мнением вы можете столкнуться в церковной литературе. Это мнение нуждается в одном существенном дополнении, потому что в таком прямом виде оно неверно, потому что сам по себе народ никак не может быть хранителем предания церкви. Апеллировать к народу церковному, без учета некоторого фактора, о котором вот мы ниже скажем, для того, чтобы вот выяснить, что такое предание церкви, иными словами, апеллировать к наличному общественному церковному мнению, существующему на данный момент, ни в коем случае нельзя. Тут дело в том, что народ – это та стихия, которая предание и размывает, собственно говоря, и вносит в него сильную языческую струю. Народ – это по-славянски язык, то есть язычество – это народность на самом деле. Само по себе понятие «народ» очень расплывчатое, потому что и в ереси, и в расколы уходит тоже никто иной, как народ, ну или часть народа. И для церкви понятие народа вторичное и условное, потому что для церкви прежде всего и главным образом существуют личности – которые уже во вторую очередь органически объединяются и сочетаются в тело Христово. И если бы народ был хранителем церковного предания, то мы бы имели в церкви сейчас только водосвятные панихиды с акафистами, записки, свечи, отчитки, крестные ходы, значит, против чего-нибудь, и все. Больше мы ничего в церкви не имели. Не было бы таинств, вместо них была бы белая магия. А главное, не было бы, собственно, религиозной жизни, потому что народу нужно, чтобы было хорошо и здесь, и сейчас. То есть религия, связь с Богом как таковая, что такое религия, да, связь с Богом, для народа это не цель, а средство. И само устроение церкви, оно противоречит вот этой народной стихии. Потому что если народ церковный на самом деле хранитель церковного предания, священного предания, то зачем нужно тогда богоустановленное пастырство? Потому что пастыри как раз и нужны, чтобы научать народ Божий истинной веры и благочестия. А если народ уже сам по себе хранитель предания, то как может быть тогда научение еще ему чего-то? Он уже имеет в полноте вот весь объем того, чему ему, собственно, нужно учить. А на практике эта точка зрения как раз и приводит к тому, что у нас не пастыри церкви пасут паству по большей части, а паство пасет пастыри церкви. Вот, например, те же вот медовые яблочные спасы. Я вот что-то не очень слышу, чтобы Самвонов так проповедовалось бы, но с ясностью и убедительностью, что не нужно вот эти языческие как бы названия и элементы вносить в церковь. Нет, многие даже, а что назвать? Яблочный спас. То есть паство пасет пастырей. И вот мы видим в наше время противление, с другой стороны, и недоверие народа священноначалию. Мы перед архиереем будем ссылаться, но если он будет говорить там какие-нибудь вещи нормальные, то мы тут же его записываем в модернисты, еретики, отступники и прочее. Знаете, с легкой руки вот этого пророчества под именем Серафима Саровского, которое существует. Не читали вы? Что архиереи так они нечестивятся, что и так далее. Вот. А народом не принимаются, как опыт свидетельствует, не открыто пока еще, но в жизни не принимаются даже соборные синодальные определения. Вот по ИНН или по младостарчеству. То есть, как бы, народ не очень-то это воспринимает, вот здравое слово. И мало того, в истории церкви было так, что всего несколько человек подвязались за правую веру. То есть, было в истории, что, например, один Максим Исповедник только был православным человеком. Вся церковь уклонилась в ересь. Бывало и так. Поэтому к народу апеллировать нельзя в качестве именно вот этого источника и хранителя предания. Также нельзя апеллировать и к наличному церковному быту, то есть то, что вот нас окружает. Вот мы с вами говорили о содержании и о формах, да, что формы вторичные, содержание первичное. Но это не значит, что эти формы, они несущественные, безразличные или оставлены на какой-то произвол частных лиц. Нет, ведь формы есть, собственно говоря, то, во что облекается содержание. И форма в церкви идеально подходит тому содержанию, которое эти формы выражают. Но вот дело в том, что даже сложившиеся формы церковной жизни нашей, вот, богослужебной, канонические, очень грубо нарушаются и попираются, и извращаются вот, в наличной церковной жизни. Потому что я вот уставщиком был, и я знаю, что, как бы, например, устав церковный, ну, нарушается, скажем так, не соблюдается. Богослужебные, конечно, уставы и каноны должны учитывать время, в которое мы живем, но они не должны попираться и нарушаться. Потому что в наше время нарушение церковного устава уже сделалось традицией, и часто к нему апеллируют, что вот это традиция. Когда спрашиваешь, а почему служат утреннюю вечером? А действительно, почему ее служат? Что это за такие подразумевания с Богом, что сейчас вечер, а мы подразумеваем, что сейчас утро? Это традиция, а против традиции не попрешь. А устав велит служить утреннюю утром, а вечернюю вечером. То есть устав стоит на стороне церковной точки зрения, что должна быть во всех наших церковных действиях правда и истина, и не должно быть ни малейшего элемента лжи, или какой-то условности, или заигрывания с Богом, или подразумеваемости. А мы служим утренним по вечерам. Совершенно спокойно, уже много и давно, там больше сотни лет. Ну и так далее. И все это свидетельствует о том, что не к народу церковному, не к наличной церковной действительности нельзя обращаться как к хранителям священного предания. Но с другой стороны, как раз утверждение о том, что народ есть хранитель предания, оно не неверно, но, как мы сказали, с учетом одного фактора. А фактор этот вот какой. Что настоящим и подлинным и единственным хранителем священного предания является Дух Святой. Сам Бог, сама Церковь. Потому что люди без Бога, и без Христа, и без Святого Духа, они ничто. И Священное Писание говорит, всяк человек ложь. И сам по себе человек может только все изгадить в церкви, извратить, и опоганить, и опошлить, с чем мы и сталкиваемся. А Духом Святым, собственно, и хранится церковь, и он гарант ее предания, Дух Святой. Но Дух Святой не абстракция, то есть это не то, что он где-то в параллельном каком-то пространстве живет, и не в книгах каких-то древних. Дух Святой живет в сердцах людей. И смысл христианства как раз именно в стяжании Духа Святого, в том, чтобы Ему, вот говоря словами Священного Писания, вселиться в нас и походить, чтобы дать Ему место действовать в нас. И в этом смысле, и вот с этой оговоркой, что не просто народ, а христиане, которые носят в себе Дух Святой, можно говорить, конечно, что они хранители предания, потому что они-то и есть это предание священное, они есть осуществители его. То есть предание – духовный опыт церкви, а христиане, которые приобщаются к Святому Духу, приобщаются и всему вот этому духовному опыту церкви. И опять же, этот народ – не абстрактное что-то, а органическое единство всех христиан. И христиан тех, чувства которых навыком приучены к различению добра и зла. Многие считают, что Дух Святой действует как бы помимо личности христианской. Есть такое мнение, что вот мы все немощны, грешные, и какой там уж Дух для нас? Он где-то там по-другому действует, там, в церковных структурах и формах самих по себе, автоматически, каким-то вот мистическим образом. Но мы должны с вами знать, что в церкви, конечно, такого нет. Что никогда Бог не действует автоматически, формально и помимо нас. И как бы обязаны подчиниться там некой церковной форме самой по себе. Всегда Бог действует в церкви сотворчески с людьми, то есть синергией, такой термин, в содействии с человеком, с его личными духовными усилиями и личной религиозной жизнью, внутренней. Ненасильственно, всегда уважая свободу, и никогда не помимо человека. Это очень важно, на что нужно обратить внимание, потому что мы говорим о Священном Писании, о Священном Предании. А другими словами говоря, жизнь христианина в церкви – это не то, что вот ты что-то там определенное делаешь, во что-то заставляешь себя верить, и раз – машинка заработала. Все там начало совершаться, что-то само по себе мистическое. Во что мне лучше не влезать? То, что я там грешно недостойный, а если влезу, то впаду в прелесть, в гордость и прочее. Вовсе нет. Потому что Бог хочет от нас личного действия, вот этого личного духовного усилия, направленного на то, чтобы прежде всего понять, как бы современным языком говоря, просечь, что ли, вот как Дух действует в церкви, и приобщиться этому Духу. И вот это требует у нас, конечно, ответственности личной и творческой, такой религиозной внутренней деятельности. Вот святитель Иоанн Максимович, он говорит, что каждый христианин ответственен за церковь. И наша церковь, собственно, так и устроена – что в ней все до малейшего существует для того и только для того, чтобы человек, причем не народ, а именно вот я, то есть личность, нашел Бога и обрел Христа и приобщился к Святому Духу. И для этого таинство, и для этого Писание, и это, собственно говоря, и есть священное предание, потому что оно сводится именно к жизни. Мы с вами говорим только, вот сегодня сказали о каких-то критериях, попытках определения, но само священное предание – это жизнь христианина в церкви, в Святом Духе, в таинствах, в молитве, в общении с другими христианами, в доброделании, в изучении священного писания. Но вот это многим трудно, вот я вам скажу, потому что это воистину такой тесный путь, и узкие врата в это Царство Небесное идут, которые внутри нас есть, потому что вот это бремя свободы и ответственности тяжело, и люди часто свободу понимают таким ворохом внешних правил, а ответственность таким ложным мистицизмом и автоматизмом, и формализмом. Но, вот опять же, только осознав эту нашу личную перед Богом ответственность за церковь, почувствовав ее, поняв, вот мы можем стать настоящими христианами, тем народом Божьим, о котором говорит апостол Петр, он вот что пишет. «Вы, как живые камни», и не случайно это слово апостол Петр употребляет, «камни». Помните, Господь говорит, «на камне сем созижду церковь свою». И апостол Петр нам и пишет, что мы, как живые камни, должны устроять из себя дом духовный, а дом духовный – это есть жилище Святого Духа, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. И вот он пишет, «Вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чуждый свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий». И вот в этом смысле, только учитывая действие Святого Духа и личную ответственность каждого христианина, и можно говорить о народе церковном, как о хранителе священного предания. Вот очень кратко и схематично, что можно сказать. Здесь каждый пункт можно рассматривать, конечно, подробно. Мы сказали только основное, потому что здесь на ваши собственные усилия думать об этом и рассуждать об этом. В следующий раз будем мы уже таинство рассматривать. Еще хочу вам в заключение сказать о посте немножко. Вот у нас начался пост. Предлагаю вам что-то в этом посту сделать, то есть как-то его провести. Сразу с первой на последней ступеньки мы прыгнуть не можем, а вот то, что так потихоньку, не в тягость, то сделать можем. Вот, например, кто вовсе не постился до того, начать потихонечку поститься с того, чтобы не есть, например, мясо. Потому что сразу поститься по уставу церкви людям, вообще никогда не постившись, конечно, тяжело. Ну, начнем с малого, начнем там с мяса. А кто, допустим, уже не ел мясо, то ограничить себя как-то в молочной пище. Там, кто не может целиком выдержать хотя бы понедельник, среда, пятница. То есть так немножко сделать что-то. Кто, допустим, уже постится, то обратите больше внимания на внутренние вещи. То есть не упираться в неедение, а принять мысль, что мы постимся за послушание церкви, а сделать что-то именно вот для души. То есть, например, прочитать Новый Завет целиком. Там, или какую-нибудь книжку святителя Феофана Затворника, вот из его таких основных книг. Или книжку про литургию, вот, изучить ее. Чаще бывает на богослужении, на литургии. И вот я могу вам посоветовать найти книжки, сейчас продаются, в которых чин литургии вместе со священническими молитвами выписан. И стоять на литургии, уже понимая, что происходит. Вот такое упражнение, что ли, благочестивое сделать. Или сделать какое-нибудь доброе дело. Там, сходить раз в неделю в больницу, там, что-нибудь там помочь, полы помыть хоть. Или, допустим, не смотреть телевизор постом. А если уж там не можем никак не смотреть телевизор, то, допустим, когда там что-то нецеломудренное падает, сразу выключать там. И вот так вот настроиться на такое постное времяпровождение. Но чтобы оно действительно было в радость. Потому что важно не перегибать палку и все делать по силам, в меру. Потому что многие так сразу бросаются на такие подвиги и изнемогают потом, как маятник. Сначала в одну сторону с усилием качнули, потом он сам уже в другую с размахом ужасным. Нет, чтобы все было именно в меру, и больше внимания обращать не на вот внешнее, не на неедение, а просто на такую более сосредоточенную жизнь. И главное в посте, кто уже сознательно относится к нему, не думать так, что вот от чего хочу вас предостеречь, что вот я сделаю то-то, или не сделаю то-то, вот я попощусь, а Бог мне сделает то-то, или там простит мне грехи, или там что-нибудь в этом роде. Чтобы пост послужил нам не восстановлению этих торгашеских отношений с Богом, ты мне и тебе, вот Господи, я пощусь, вот ты мне тоже должен что-то. Чтобы не было ни в коем случае у нас в результате нашего поста и вообще всех церковных каких-то дел, вот этих торгашеских, деловых и формальных с Богом отношений. Но чтобы наш пост был именно выражением любви к Богу и ближнему, и к такому, к самопознанию, к большей молитве. А для тех, кто еще сомневается, поститься ему или нет, сомневается в каком плане, что это тяжело, не понесу и прочее. А многие учатся, и действительно это тяжело, и трудно нести. То тут такое общее отношение к посту. Вот, знаете, мы с вами говорим о форме много, да, что она вторичная. И может такой соблазн быть, что форма, неважно, там, это наплевать на нее, главное, что внутреннее. Или там человек прочитает историческую книжку и подумает, первохристианские времена вообще этого поста не было, и я не буду поститься. Нет, мы в церкви, то, что нам церковь предлагает, все до малейшего, действительно, как святыню лобызаем. Это для нас важно и нужно. Но нужно все разумно делать. И вот все эти аскетические делания нельзя нам с вами отменять и разорять, но можно послаблять. Ну, тоже не то, чтобы это стало лазейкой для лукавства, а именно смотреть вот в нашу меру. Что, допустим, церковь не предписывает каждому раз обязательно вот там по уставу выполнить все постное. Мы этого и не сможем. А именно сделать то, что мы можем. И так, чтобы это было нам по силам. А главное, чтобы это принесло именно вот такой духовный плод, чтобы мы в радости встретили праздник Рождества Христова, для чего, собственно, этот пост и установлен. Вот чего вам и желаю. Есть еще вопросы? Нет? Тогда будем молиться.